На самом деле, каким бы ни был грех, если это действительно грех, после того, как мы отвергли его и попросили об очищении драгоценной кровью, упреки Святого Духа прекращаются. Другие опасности. Ведя жизнь хождения по духу, духовные верующие должны знать и о других опасностях, кроме разных масок сатаны и его нападок. Часто наша душа по собственной инициативе, без обмана со стороны злого духа, дает нам какое-то чувство, побуждающее нас к действию. Верующий должен знать, что ощущение есть у его тела, ощущение есть у его души и ощущение есть у его духа. Не все ощущения исходят из духа. Поэтому чрезвычайно важно не спутать ощущения из души или тела с интуицией духа. В своей повседневной жизни верующий должен узнавать интуицию и отличать ее от всего остального. Осознав важность следования за интуицией, верующему очень легко забыть о том, что не только дух, но и другие его части имеют ощущения и из-за этого впасть в заблуждение. Жить подлинной духовной жизнью не так трудно, как это кажется. На самом деле это довольно легко. Тем не менее, это не так просто, как считают некоторые, так как существуют отдельные сложные участки. Мы сталкиваемся с двумя сложностями. Во-первых, мы принимаем за интуицию духа другие ощущения. Во-вторых, мы неправильно понимаем значение интуиции. Эти сложности встречаются в нашей повседневной жизни довольно часто. Поэтому нам так необходимо учение Библии. Но не стоит искать учения, открывая Библию наугад и читая первый попавшийся стих. Чтобы проверить, идут ли внутренние побуждения и намеченные действия Святого Духа, нужно посмотреть, согласуются ли они с учением Библии. Святой Дух не может вдохновить пророков написать свое слово одним образом, а нас двигаться по-другому. Он не может разрешить нам то, что запрещено другим людям. Интуиция нашего духа должна подтверждаться учением Библии. Если мы будем следовать только интуиции без Библии, мы непременно заблудимся. Откровение Святого Духа, которое мы ощущаем в своем духе, совершенно соответствует откровению Святого Духа в Библии. Наша плоть любит везде показывать свою силу, поэтому даже исследуя учение Библии, мы должны остерегаться ее вмешательства. Нам известно, что Библия полностью раскрывает помыслы Святого Духа, поэтому у нас создается впечатление, что если мы всецело следуем Библии, мы, несомненно, соответствуем желанию Святого Духа. Вовсе не обязательно. Часто верующие используют свои природные, умственные способности для исследования библейских доктрин и, разобравшись в них, решают поступать согласно им. В таком случае существует опасность, что мы постигаем и осуществляем что-то с помощью плотской силы. Хотя понятое и сделанное нами полностью соответствует Библии, мы ни в чем не полагались на Святого Духа. Напротив, все происходило в сфере плоти. Не только намерение Святого Духа, усвоенное нашим духом, должно проверяться Библией, но и Писание, понятое нами, должно исполняться с помощью нашего духа. Надо осознавать, что даже в вопросе исследования Библии наша плоть желает быть первой. У духа есть не только интуиция, но и сила. Если понятые нашим разумом доктрины выполняются не с помощью духа, они не имеют никакой духовной полезности. Еще один вопрос требует нашего внимания. Очень опасно чрезмерно жить своим собственным духом или чрезмерно поступать по своему собственному духу. Хотя Библия уделяет большое внимание, собственно, духу верующего, не стоит впадать в крайность. Дух верующего важен, потому что в нем обитает Святой Дух. Мы живем и поступаем по духу потому, что в нем обитает Святой Дух, который через дух возвещает нас о своей воле. Водительство и ограничения, которые мы понимаем, это водительство и ограничения Святого Духа. И поскольку Святой Дух движется через наш дух, когда мы обращаем на него внимание, мы уделяем внимание органу, который может использовать Святой Дух. Однако существует опасность того, что, уяснив работу и функцию человеческого духа, мы начнем полагаться исключительно на него и забудем, что он является просто слугой Святого Духа. За водительством для вхождения во всякую истину мы обращаемся не к своему духу, а к Святому Духу. Надо осознавать, что без Святого Духа человеческий дух также бесполезен, как остальные части нашего существа. Никогда не меняйте местами человеческий дух и Святой Дух. Мы так много и подробно говорили о человеческом духе лишь потому, что верующие сегодня почти ничего не знают о его функциях. Это не значит, что положение Святого Духа верующим ниже положения человеческого духа. Необходимо понимать человеческий дух, чтобы лучше повиноваться Святому Духу и превозносить его. Это во многом связано с получением водительства. С самого начала наделение Святым Духом предназначается для всего тела Христова. Обитание Святого Духа в конкретном верующем обусловлено тем, что Он, Дух Святой, обитает во всем теле Христовом, а верующий является членом тела. В работе Святого Духа присущ совокупный характер, 1 Коринфянам 12:12. Он ведет отдельных людей, потому что Он ведет все тело. Действия одного члена влияют на все тело. Водительство Святого Духа в нашем духе должно быть связано с другими членами. Все духовное водительство – это водительство тела. Поэтому, имея личное водительство в нашем духе, мы должны искать доказательств, подтверждений и одобрений со стороны духа двух-трех других членов. В духовной работе нельзя пренебрегать подобными действиями во взаимосвязи с телом. Значительная доля неудач, борьбы, ненависти, разделений, позора и боли вызваны тем, что некоторые верующие с добрыми намерениями действовали отдельно от других, согласно своему духу. Таким образом, все верующие, следующие духу, обязаны выяснить, исходит ли их водительство от Святого Духа во взаимосвязи с духовным телом. Наши дела, работа, вера и учение должны быть взаимосвязаны с другими членами. Во время своего последнего путешествия в Иерусалим апостол Павел допустил именно эту ошибку. Бог позволил своему лучшему апостолу ошибиться, чтобы научить нас. Несмотря на эту ошибку, Бог милостиво покрыл его. Только в результате этой ошибки Павел мог свидетельствовать в Риме и написать так много своих посланий. Павел считал, что он шел по влечению Духа, Деяния 20:22, но Библия говорит, что ученики в Тире убеждали его не ходить туда, Деяния 21:4. Хотя, как мы знаем, Бог проявил особую милость и покрыл ошибку Павла, все-таки нам надо видеть принцип Божьего водительства. Оно дается не только отдельному человеку, но через совокупное тело. Верующий должен понимать, когда ему следует идти самостоятельно, невзирая на советы других, а когда нужно прислушаться к своим братьям. В заключение можно сказать, что по обеим сторонам духовного пути существует много ловушек. Из-за крохотной небрежности верующий может потерпеть поражение. Мы не можем срезать угол. Усвоив что-то, мы убережемся от одной ошибки. Но знание не может помочь в каждом случае. Напротив, нам предстоит все испытать лично. Наши предшественники только указывают на ожидающие верующих опасности, чтобы спасти нас от падения. Но не думайте, что какие-то методы сократят ваше путешествие по духовному пути. Если вы верно следуете за Господом, вы совершите меньше ненужных ошибок. Глава 2. Законы Духа. Верующий должен научиться распознавать ощущения Духа, так как это первое условие хождения по Духу. Если он не понимает, где ощущения Духа, а где чувства души, он не сможет поступать по Духу. Когда мы голодны, мы знаем, что нам надо поесть. Когда нам холодно, мы знаем, что нам нужно одеться. Наши ощущения указывают на наши нужды и потребности. Человек должен уметь толковать ощущения своего тела. Только тогда он сможет удовлетворить его потребности в физических вещах. Также верующий должен распознавать ощущения в своем духе. Что они означают, чего они требуют или как эти требования исполнять. Только зная ощущения своего духа, верующий сможет поступать по духу. Существует несколько моментов относительно законов духа, которые нам необходимо знать. Из-за того, что мы не понимаем их и важности ощущений духа, часто, когда дух выражает какое-либо желание, мы не подозреваем о нем. Так как мы не видим множество вещей, исходящих из духа, Дух теряет свое положение в нашей повседневной жизни. Узнав, что у духа есть функции интуиции, общения и совести, мы должны научиться узнавать его работу и поступать по нему. Когда мы наполнимся Святым Духом, наш дух, разумеется, станет очень активным. Если мы будем пренебрегать им, мы понесем большой ущерб. Очень важно выработать в себе привычку исследовать движение духа. Мы должны осознавать его деятельность лучше, чем деятельность своего разума. Тяжесть духа. Дух необходимо поддерживать в очень свободном состоянии. Он всегда должен быть очень легким, как бы парящим в небесах. Только тогда жизнь наша сможет расти, а работа продолжаться беспрепятственно. По этой причине верующий должен понимать значение духовной тяжести. Часто он ощущает, что его дух подавлен и не свободен. На него как бы давит тысячекилограммовый вес. Все поиски причин этой тяжести ни к чему не приводят. Более того, эта тяжесть часто наваливается на верующего незаметно. Такая тяжесть является средством, которое использует враг для подавления духовных верующих. Он крадет их радость и легкость, так что они не могут продолжать работу со Святым Духом и, как следствие, теряют свою духовную полезность. Если верующие не понимают, что является источником этой тяжести и цели подавления их духа, они не могут справиться с ней, чтобы сразу же восстановить свой дух до нормального состояния. У верующих возникают вопросы о причине таких ощущений. Они думают, что это что-то естественное или случайное. Они легкомысленно допускают подавление своего духа. Часто верующие не обращают внимания на эту тяжесть и продолжают свою работу. Дела при этом идут все хуже и хуже. Они не осознают, что враг водит их за нос с помощью этой тяжести. Часто Бог хочет использовать их, но из-за этой тяжести они не способны исполнить Божью работу. В условиях такого подавления духовные чувства притупляются. Вот почему сатана и злые духи сосредотачивают свои усилия на отягощении духа верующих, чтобы украсть их свободу. К сожалению, многие верующие не осознают, что эта тяжесть исходит от сатаны. И даже осознавая это, они мирятся с ее присутствием, не отвергают ее. Если верующие будут носить эту тяжесть в себе, они потерпят неудачу. Если утром они обнаружат в себе эту тяжесть и не удалят ее, они будут терпеть поражение в течение всего дня. Свободный дух – это основа победы. Чтобы сражаться с врагом и жить Божьей жизнью, нам необходимо иметь ничем не связанный дух. Если в духе верующего есть хоть какое-то давление, он утратил силу своей проницательности и подлинное водительство от Бога. Когда дух подавлен, это влияет на разум. А когда разум перестает работать нормально, все останавливается или выходит из строя. Таким образом, как только вы ощущаете давление или тяжесть в духе, самое важное – немедленно устранить ее. Нельзя допускать, чтобы это состояние затягивалось. Если вы миритесь с ним, вы страдаете, а тяжесть будет давить все больше. Если вы не пытаетесь удалить ее, то через какое-то время вы привыкнете к этой тяжести и вообще забудете о том, что ее надо удалить. Незаметно для вас эта тяжесть станет частью вашей жизни. Вы решите, что все духовные вещи слишком тяжелые, а движение по духовному пути невероятно трудно. Если вы не избавитесь от такой тяжести в первый раз, то в следующий раз ей будет проще вернуться к вам. Чтобы справиться с ней, надо немедленно прекратить все свои дела и обратить внимание на требования духовных ощущений. Нужно сразу же отвергать эту тяжесть и отказываться от нее с помощью упражнений своего духа. Иногда, чтобы противостать этой тяжести, требуется сказать ей слово. Иногда ее можно отвергнуть с помощью молитвы, употребляя духовную силу. Если вы это сделаете, злые духи не смогут отягчать ваш дух. Однако остается еще один необходимый шаг. Надо удалить причину этой тяжести. Если причину не удалить, вес останется, поэтому, отвергая работу врага, вы должны в то же самое время отвергать причину его работы. Сделав это, вы вернете себе отданную врагу территорию. Если у вас есть сила проницательности, вы увидите, что вы потерпели неудачу из-за того, что в какой-то момент и при каких-то обстоятельствах вы отказались взаимодействовать с Богом. Когда такое происходит, у врага появляется возможность взваливать на вас тяжесть. Эту территорию необходимо вернуть. Вам надо отвергнуть причину работы врага, которая появилась в результате вашего непослушания Богу. Если вы сделаете это, враг убежит. Закупоривание духа. Дух требует, чтобы душа и тело были органами для его выражения. Дух, подобен хозяйке дома, домоправитель и слуга должны выполнять желания хозяйки. Дух также подобен электричеству. Чтобы оно выражало свет, ему необходима нить накала. Если душа и тело пострадали от нападения злых духов и стали ненормальными, дух будет закупорен и лишен выходов наружу. Врагу известна важность духа. Он часто работает в душе и теле верующего, выводя их из строя, чтобы лишить дух органов для его выражения. Из-за этого дух теряет свое победоносное положение. Когда это происходит, разум подвергается нападению и приходит в замешательство. Чувства ощущают одиночество и печаль. Воля становится усталой и безжизненной, неспособной направлять человека. В теле чувствуется слабость или лень. Если тело и душа верующих подвергнутся нападению, и верующие не противостанут этому немедленно, их дух окажется закупоренным. Они не смогут энергично сражаться с врагом и сохранять свое победоносное положение. Верующий, дух которого закупорен, теряет свою энергию. Он выглядит робким и замкнутым, и не желает ничего делать на людях. Он предпочитает отступить в тыл и не выставлять себя на показ. Он считает, что это его озарение, но на самом деле это закупоривание духа. Когда он читает Библию, у него нет сил. Когда он молится, у него нет слов. Когда он размышляет над своими духовными переживаниями, они кажутся ему бессмысленными, а порой и глупыми. Когда он проповедует, он не видит в этом никакого толка и считает, что он просто делает доклад. Если он останется в таком состоянии, он подвергнется дальнейшим нападениям и будет заглушен окончательно. Это будет продолжаться до тех пор, пока Бог не вмешается через других людей или же через его собственную молитву. Если верующий не обладает соответствующим знанием, он зайдет в тупик. Обычно он не пытается выяснить причину происходящего и просто мирится с ним. Строго говоря, у каждого духовного переживания и ощущения есть причина. Нам необходимо внимательно изучить ее и не оставлять ее без внимания. Подобные переживания происходят при закупоривании духа. Находящиеся снаружи духа, душа и тело оказались замкнутыми, и у духа нет возможности выразиться. Сатана заточил и запер дух в темнице, так что душа лишена водительства духа. Как только все то, что закупоривало дух, будет удалено, все двери откроются, и к верующему вернется его прежняя легкость. В таких ситуациях верующему очень важно упражняться в том, чтобы говорить громко. Он должен упрекать врага, и он должен громким голосом провозглашать победу креста и поражение врага. Он должен твердо противостоять работе врага в своей душе и в своем теле. Его воля должна подкреплять каждое его слово и активно отвергать все, что закупоривает его дух. Другой способ – это молитва. Часто именно с помощью молитвы верующим удается устранить все преграды. Но в этих обстоятельствах молиться надо громко. Лучшая молитва – это призывать победоносное имя Господа Иисуса и противостоять всем нападкам врага. Также следует упражнять свой дух и направлять его силу на то, чтобы распахнуть двери для его выхода наружу. Отравление духа. Злые духи могут отравить дух верующего. Именно это производят огненные стрелы врага. Он может пустить их прямо в дух верующего. Он может пустить в его дух стрелы тоски, печали, грусти, скорби и уныния, делая его скорбящим духом. 1 Царств 1.15. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Притчи 18.14. Таким образом, это очень сильно влияет на человека. Чувствуя грусть, верующий думает, что это его чувство, что эта грусть вполне естественна. Он не пытается выяснить ее причину или противостать ей. Он принимает все, с чем он сталкивается, безмолвно и безропотно. Мы должны помнить, что это очень опасно. Нельзя принимать мысли небрежно или позволять чувствам проникать в нас извне. Если мы хотим поступать по духу, нам нужно во всем быть бдительными. Необходимо изучать свои мысли и чувства и выяснять, откуда они в нас появились. Иногда сатана делает наш дух черствым, упрямым, узким, эгоистичным, необузданным и непокорным. Как следствие, такой дух не может взаимодействовать со Святым Духом и исполнять Божью волю. Мы теряем всю свою любовь к людям и всю свою мягкость, сочувствие и внимание к слабостям других. Когда такое случается, Святой Дух не может использовать нас в значительной степени. Мы лишаемся широты Господа и загоняем себя в какие-то рамки. Иногда враг помещает в верующих дух непрощения. Этим ядом верующие отравляются чаще всего. Можно сказать, что это вызывает большую часть неудач среди духовных верующих. Непримиримость и жажда мести являются наиболее смертоносным ядом для духовной жизни. Даже пострадав от него, верующий, как правило, не понимает, что произошло. Он не осознает, что этот яд дан сатаной. Вместо этого он полагает, что именно он ненавидит других и что устранить это просто невозможно. Иногда сатана делает верующих узкими. Он заставляет их загонять себя в какие-то рамки и отделяться от других. Если верующие не понимают, что церковь – это тело Христово, и создают собственную маленькую группку из тех, кто их наиболее интересует, это признак того, что их дух сжался и стал узким. Духовный верующий считает Божье дело своим делом и всю землю предметом своей любви. Если его дух открыт, то повсюду течет река жизни. Но если он становится узким, он превращается в помеху для Божьей работы и сокращает собственную полезность. Если его дух недостаточно велик, чтобы вместить всех Божьих детей, это значит, что его дух отравлен. Иногда сатана делает дух верующих гордым. В результате они начинают чем-то хвалиться, сами себя уважать и сами себя ценить. Сатана внушает им, что они наделены особыми способностями, что они очень важны и ценны в Божьей работе. Такой дух также вызывает множество неудач верующих. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Притча 16:18. Злые духи вводят подобные вещи в дух верующих наряду с другим ядом. Если верующие не противостанут им сразу, они быстро превратятся в дела плоти. Если верующие умеют жить в духе, эти вещи так и останутся только ядом сатаны. Они не смогут превратиться в грех плоти. Но если верующие не противостанут им, но вместо этого подсознательно примут их, они вскоре превратятся в грехи плоти. Если дух отравлен и с ядом ничего сразу не сделано, он вскоре превратится в грехи в духе. Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Лука 9:54-55. Очень важно, какой у нас дух. Часто наш дух возбужден сатаной, но мы об этом не знаем. Если заблуждается дух, то заблуждается все наше существо. Рассматривая опыт двух учеников, мы видим, что неверный дух легко проявляется в наших словах. Но, наверное, сами слова показывают не так много, как тот тон, которым они сказаны. Иногда слова бывают правильными, а тон – нет. Если мы хотим побеждать, мы должны обращать внимание на тот тон, с которым мы говорим. Как только злые духи коснутся нашего духа, наш тон потеряет свою мягкость. Все грубые, резкие и несдержанные голоса исходят не от Святого Духа. Напротив, это знак того, что люди, говорящие так, были возбуждены сатанинским ядом. Как мы обычно говорим, размышляя о других людях, можем ли мы говорить без осуждения? Может быть, то, что мы говорим, правильно, но за этими правильными словами таится дух критики, осуждения, гнева и зависти. Нам следует говорить истину в любви. Если наш дух чистый, кроток, мы можем говорить истину. Но если за нашими словами стоит дух осуждения, то мы совершаем грех. Грех – это не только поступок, но и состояние. Очень важно, какой дух стоит за всеми нашими делами. Часто мы работаем для Бога или человека и в то же самое время совершаем грех. Работа выполнена, но за нею кроется дух нечестия, нежелания или недовольства. Необходимо поддерживать свой дух в сладком и нежном состоянии. Наш дух должен быть чистым и незамутненным. Видим ли мы, что неверный дух – это грех? Когда враг нападает на наш дух, когда он отравляет его, если мы знаем об этих грехах, готовы ли мы с кротостью устранить их? Обнаружив резкость в своем тоне, мы должны немедленно остановиться. Нам следует сразу же сказать: «Я хочу повторить то же самое, но чистым духом. Я хочу противостать врагу». Если мы не желаем признать перед нашими братьями, что мы не правы, то грех останется в нашем духе. Верующим нужно научиться охранять свой дух от раздражения, которое посылает враг, и поддерживать свой дух сладким и мягким. Верующий должен всегда иметь щит веры, чтобы гасить все огненные стрелы лукавого. Это значит, что ему нужно использовать живую веру, чтобы отражать нападение врага и полагаться на Божию защиту. Вера – это наш щит, а не клещи. Она предназначена для угашения, а не для извлечения огненных стрел. Если в верующих попали стрелы, верующим необходимо сразу же удалить причину этих огненных стрел и занять оборонительное положение. Они должны немедленно отвергнуть все, что исходит от Бога, и молиться о Божьем очищении. Уныние духа. Верующие испытывают уныние в своем духе, в основном тогда, когда они смотрят внутрь себя. Также это может быть обусловлено тем, что наша душа продолжает функционировать, она так и не была замещена. В результате они рассматривают все переживания как свои собственные. Другая возможная причина – вторжение силы тьмы или даже молитва и поклонение, которые сосредоточены на самом верующем. Если дух верующего направлен не наружу, а внутрь, Божья сила немедленно прекращается. Если они сразу же не покончат с таким самосозерцанием, они очень скоро окажутся в окружении души. Иногда дух начинает потакать душе. Это происходит, когда верующих обманывают злые духи. Они дают верующим разнообразные ощущения в их теле и странные радостные переживания. Если верующие не бодрствуют, они подумают, что все это от Бога, и подсознательно начнут жить в мире ощущений, притягивая дух к душе. Иногда верующие обманываются, а их дух приходит в уныние, когда они не понимают, какое положение занимает Христос. Святой Дух обитает в них для того, чтобы раскрывать им Христа, который сидит на престоле. Деяния и послания к Ефесянам и евреям ясно указывают на сегодняшнее положение Христа в небесах. Дух верующих соединен с небесным Христом, но они по неведению обращаются внутрь себя и ищут Христа там. Они пытаются соединиться со Христом внутри себя. Из-за этого их дух не может высвободиться над облаками, и они впадают в подавленность и оказываются в сфере души. Одним словом, из-за такой деятельности верующие остаются в жизни ощущений вместо жизни духа. Верующие должны осознавать, что до того, как они стали духовными, они практически не жили в духе, поэтому враг не особо досаждал им своими подделками. Но после того, как они пережили наполнение своего духа силой Святого Духа, им открылся новый мир. Этот мир, которого они раньше никогда не знали, в нем таится одна опасность. Работа сатаны направлена на то, чтобы помешать верующим вести жизнь в духе, поскольку такая жизнь очень ему вредит. Его тактика состоит в том, чтобы увлечь и пленить верующих ощущениями души и тела, внушая им, что это духовные переживания, к которым надо стремиться. Многие верующие начали духовную жизнь, но поскольку они не понимают законов духа, они терпят поражение. Сатана может дать им любые физические ощущения и сверхъестественные переживания. Если верующие полагаются на внешние сверхъестественные явления или духовные переживания в своих чувствах, они столкнутся со многими препятствиями в духовной жизни внутри их духа. Когда это произойдет, они будут жить во внешней душе или теле, что помешает находящемуся в самой глубине духу работать вместе с Богом. При таких обстоятельствах душа и тело, безусловно, будут снова возвышены, они обретут превознесенное положение, а дух в конечном итоге погрузится на самое дно. Когда дух приходит в уныние, его ощущения подавляются. По этой причине многие духовные верующие часто ощущают, что их дух куда-то пропал.